Для тех, кто не помнит, мы начали такую интересную, очень интересную тему. Да, я включил, да. Разврат. Что это такое? Как мы уже поговорили, что разврат – это любой вид разврата имеет основу. Это блуд. То бишь, незаконные физические или сексуальные отношения между партнерами. Ну, в сущности, это законными они становятся тогда, когда есть некий договор. Или, как словами Библии, то, что называется завет. Ну, допустим, был заключен так называемый Синайский договор при горе Хариф, где еврейский народ, будучи освобожденным из египетского рабства, заключил договор с Творцом, что Творец будет их Богом, а они будут его святым народом, то бишь будут жить в святости, согласно канонам святости. И, соответственно, поскольку они взяли на себя определенные обязательства, будучи в этом договоре, как в общем-то и любой договор, имеет под собой какие-то обязательства, то бишь кто-то для себя умирает, по крайней мере, в какой-то области, и живет для другого. Так и израильский народ принял на себя обязательство быть святым народом. И, разумеется, что значит быть святым народом, определял закон Моисея. Вот. Подобным образом и супружеский договор. Он заключается, и в результате этого договора появляются определенные требования, нормы, ограничения. И нормальный брак, в сущности, это тот, в котором супруги, тут, думаю, слово «партнеры» уже будет неуместно, супруги живут, каждый из супругов живет уже не для собственного счастья, а для счастья своего супруга или супруги. В таком случае такого рода соглашение или договор будет плодотворным или эффективным. В противном случае, если кто-то будет отступать от договора, то, разумеется, все превратится в поедающий огонь, как говорит Священное Писание. Вот. Но вот отношения за пределами договора, то бишь без заключения договора, являются незаконными и Священным Писанием строго запрещены для тех, кто живет в святости, то есть для тех, кто принял на себя обязательство быть святыми, то есть жить по канонам святости. И как мы говорили, в данном случае это требование также распространяется на физическое тело человека, который состоит в Новом Завете с Богом, с Творцом. Допустим, если речь касается Старого Завета, то там есть так называемый канон кашрут, или требование к пище употребляемой. В частности, запрещено есть свинину, запрещено есть кроликов, запрещено есть всякие морепродукты типа моллюсков, которые не называются рыбами. Вот. Но что касается Нового Завета, это требование имеет исключительно под собой только духовную сущность, как мы уже об этом говорили и раскрывали. Вот. Но вот согласно Первого Вселенского Собора, где говорится о том, что на язычников, то есть на верующих из язычников, в основном буквальные требования закона Моисея не распространяются, за исключением некоторых. В частности, речь идет и о блуде. Говорится о том, что блуд строго запрещен, строго-настрого. И вот, разумеется, и все остальное, что имеет отношение к блуду, будь то прелюбодеяние, будь то гомосексуализм, будь то лесбиянство или еще какие более извращенные формы получения наслаждения, сексуального наслаждения, это все строго запрещено. Конечно же, мы не можем налагать это требование на людей мира. В частности, если какой-нибудь из нормальных христиан станет членом законодательного органа, ну, как вот, допустим, Стортинген в Норвегии или Верховная Рада на Украине, и будет пытаться лоббировать определенные нравственные законы, то это будет совершенно неуместно. Потому что у людей мира нет такой силы, чтобы следовать этим нормам, этим требованиям. Не может человек жить свято, не имея никаких отношений с Богом, потому что, в принципе-то, энергию, силу и сладость от жизни святости человек получает исключительно от Бога. В этом-то и суть договора, суть завета. Если же завета, договора не будет, то в сущности это весь свет, который исходит от Творца для того, чтобы насладить святых, будет поступать в нечистые миры, то бишь в миры нечистоты. И в таком случае это только взрастит их. Подобно тому, как если вы посадите на хорошую удобренную почву, бросите семена сорняков. Что там будет? Они вырастут еще, ого, какие! Дотянутся аж до верхушки деревьев. Но толку с того? Толку будет мало, вреда будет очень много, потому что нормальные семена тем более не смогут там зайти. А если и зайдут, они не смогут развиться. Так и мир, он будет просто поглощен нечистыми силами. Но, как мы с вами уже видели, Господь наблюдает за тем, чтобы гордецы, чтобы люди или духовные силы, которые распространяют эти качества, не поднимались выше определенной им нормы. Подобным же образом говорится и в книге Иова, допустим, когда Творец говорит: «Ты ли давал вообще морю устав, чтобы оно... Да, ты ли проводил границу его обитания? И говорил ли ты ему: вот здесь предел твоим надменным волнам?» Речь идет именно об этом же. Вот. Но вот для того, чтобы получить что-то большее, чтобы можно было обрести ну, хотя бы некую часть того счастья, которое Творец приготовил для человека, нужно исключительно состоять в договоре. Другого варианта, другой вариант просто исключен. И вот если человек состоит в договоре с Творцом, который называется Новый Завет, то, разумеется, он просто обязан, он взял на себя ответственность жить в святости. Он просто обязан не переходить эти пределы. В противном случае, если он их перейдет, то он просто-напросто откроет поток энергии, поток сил, куда? В нечистый свет, в нечистый мир, в нечистые меры. И они тут же начнут давать о себе знать, тут же они присосутся к его жизни и дальше будут пытаться завладеть теми, кто находится в общении с ним, то бишь через кого поступает этот высший свет также. Например, подобным образом Священное Писание показывает, как, скажем, в книге пророка Осии, я думаю, мы еще неоднократно обратимся к этому пророку, где говорится о том, что что будет с народом, то и будет и со священником. То есть, для чего предназначен священник? Священник предназначен для того, чтобы определенным образом, имея доступ и определенное совершенство, имея дополнительные органы или сосуды, как мы говорили, своего духовного тела, он может набрать в них этот высший свет и вынести в народ, во двор в качестве благословения. И тогда выходит так, что люди, которые не достигли еще того уровня совершенства, все равно они могут это получить. В этом-то и заключается забота священника. И когда священник выполняет свою функцию таким образом, в сущности, то он и получает власть монарха, как бы там ни было. Поэтому Священное Писание говорит, что если мы будем выполнять свои обязанности священников, то фактически мы и обретем престол, мы обретем и царство. В противном случае, как бы мы себя ни называли царями, сколько бы мы себя в этом ни убеждали, сколько бы мы ни кичились вокруг этого, ничего такого происходить не будет. Мы будем просто подвержены законам этого мира, ничего другого. Потому что в этом мире того уровня света, того уровня благословения нет и быть не может, как мы уже сказали немножко раньше. И вот эта тема, эти принципы, которые раскрываются в отношении сексуальных отношений, они, как бы это так сказать, они очень ярко описывают вообще ну, основную суть работы духовных сил. Ну вот еще простой пример. Высшим наслаждением, высшим физическим наслаждением, которое доступно человеку, считается сексуальное наслаждение, не что иное. Но давайте последуем тому, что говорит нам Священное Писание. Через рассматривание творения, через учение, через исследование творения, то есть как это все было устроено Творцом, мы можем ощутить, увидеть невидимую часть, невидимую составляющую. То есть мир причин или мир принципов, основ, каким образом это все происходит, проистекает в этот мир. Ну и глядя на физиологию человека, мы видим, что, в общем-то, ни мужчина, ни женщина не может сам по себе получить законным путем такое физическое сексуальное наслаждение. Для этого необходимо обязательно партнерство, хочешь ты того или нет. Более того, если мы посмотрим на само строение человеческого тела, то одно из также сильных наслаждений, это удовлетворение физического голода, происходит через что? Через гортань. Человек получает свет определенных сосудов в свой рот, пережевывает его, и все это дело проходит через гортань. И далее, как только это все прошло через гортань, все, оно попадает уже непосредственно в человеческое тело, где происходит отделение самого света, самой силы, самой энергии от кожуры или от тех сосудов, в которых оно было заключено. С этим справляется человеческое тело индивидуально. Больше ничего не нужно. И человек в результате получает наслаждение от еды, насыщение, наслаждение от или удовлетворение голода и получает дополнительную энергию для жизни. Но вот давайте посмотрим на то, каким образом человек получает сексуальное наслаждение. Через гортань ничего не проходит. Это говорит о том, что человек не в состоянии получить этот свет самостоятельно с высшего уровня. Это невозможно. Для этого существует в духовном мире существует некий иной путь через есод, то есть через половые органы. То есть уже когда человек получает наслаждение, вообще как бы в этом не принимая участия. И таким образом человек получает свет уже в чистом, как бы в самом чистом виде, в котором это вообще возможно. Вот. Это происходит в момент супружеского соития, и таким образом человек обретает еще больше наслаждения, чем вообще его тело способно продуцировать или воспринять. В этом заложен, это говорит нам или показывает, вернее, Священное Писание таким образом показывает нам, что такое супруга Христа. То есть, в общем-то, в сущности, все собрание верующих, которое в итоге станет невестой или уже отдельным сосудом, как, скажем, Ева стала отдельной от Адама в определенный момент времени, тогда, благодаря их соитию, они смогут постичь еще более высокий свет, то есть вообще безмерное такое наслаждение, которое недоступно вообще ни Христу отдельно, ни Церкви отдельно. Есть в духовном языке два таких понятия: маленькое лицо и вытянутое лицо, как бы Творца. Вот Христос является выражением как бы маленького лица Творца. Мы не можем обрести даже, наверное, сотую, тысячную или миллионную долю того света, что есть Бог. Мы просто не в состоянии это воспринять. Но все-таки Господь этого хочет, Бог этого желает. Творец для этого и создал мир. В конце концов, Творец для этого создал саму женщину, а не мужчину. И вот, когда образуется или отделится от Христа или от его тела уже отдельный такой некий духовный сосуд, который будет называться невестой, заметьте, это происходит не сейчас, это будет уже по завершении, когда все мы, Павел говорит, придем к совершенству. Кто мы? Те, кто был избран на тот, для этого момента времени. Вот. В таком случае произойдет определенный брачный пир и, разумеется, все, что за этим следует, некое супружеское соитие, которое высвободит такое безмерное наслаждение или такой безмерный высший свет в этот мир, который называется свет Машиах. Или то, что христиане называют приход Христа. Многие христиане зачастую вообще не понимают, что значит придет Христос. Они думают, что придет вот этот человек, ну там немножко с другим телом по имени Иисус, и вот он будет тут кого-то что-то собирать и так далее. Но не в этом суть. Суть заключается все же совершенно в другом. Суть заключается в том, что благодаря этому весь мир изменится, законы природы изменятся. Настолько, что даже люди, которые не имеют к этому отношения, простые люди мира, будут жить вообще по тысяче лет. Как это может быть? Ну, разумеется, никто не скажет, ни из ученых, ни из людей науки. Потому что здесь это называется исключительно тайна Божия, это то, что скрыто. Но вот будет происходить это не благодаря тому, что мы что-то сделаем, а благодаря тому, что мы сможем получить этот свет. Куда? Непосредственно в то место, где мы можем насладиться без какой-либо, без помимо какой-либо духовной структуры. Потому что иначе мы не в состоянии, даже придя к такому уровню совершенства. То бишь, видите, это в двух словах то, что говорит Священное Писание, что Бог приготовил любящим Его, даже подозревать никто не может. В общем-то, и мы сейчас можем только иной раз просто догадываться, ощущать и понимать, мало-помалу проникая в суть духовной жизни, проникая в суть самого Христа, в котором это все заложено. Ну вот еще простой пример для того, чтобы объяснить каким-то образом это. Давайте посмотрим на человеческого младенца. Он фактически не в состоянии даже питаться. Он целиком зависит от матери. То есть такой высокий уровень жизни и оказывается таким беззащитным. Этому маленькому телу необходим поток света, который содержит в себе достаточно энергии для поддержания его жизни. И самостоятельно он не может это получить. Для этого есть так называемая утроба матери, в которой он получает все бесплатно, но благодаря организму матери. Не так ли? Вот. То бишь, он получает всю эту жизненную энергию благодаря тому, что организм матери ее вырабатывает. Он организм матери получает и отдает это в плод. Подобным образом происходит это и у растений. И поэтому в плодах растений содержится высший свет или высшая энергия, которая не могут ее вообще выработать. И вот подобным же образом будет происходить и проникновение или высвобождение божественного света, высшей энергии, высшего счастья, как хотите это называйте. Ну, короче говоря, тому, что будет не просто прекрасно, а еще больше, чем прекрасно. Не просто замечательно, а еще больше, чем замечательно, что у нас даже слов таких не будет. Вот. У нас даже не будет достаточно слов для того, чтобы сказать Богу спасибо или как-то выразить свою благодарность. Вот что приготовил Бог для своих святых. И все это будет происходить, как видите, по неким другим путям. Вот, как, допустим, мы получаем сексуальное наслаждение, которое сам по себе организм выработать не может. Есть всякого рода сказки по поводу того, что якобы достаточно съесть там полкило или килограмм шоколада, и человек получит все, что ему необходимо от сексуальных отношений. Отнюдь. Если бы это было так, то в таком случае этого можно было бы избежать. Но, да, возможно, человек получает определенное количество калорий благодаря шоколаду и какие-то дополнительные вещества, которые влияют на его мозг, но в сущности это заменить это невозможно. Об этом это уже я делаю такой вывод не потому, что я хороший биолог, а потому что я немножко понял или немножко мне раскрыто, скорее, правильно было бы так сказать, каким образом Господь все это делает. Но если это задумал Творец, это его план, то что может его изменить? Вот. И вот, заметьте, все это раскрывается вот где? Все раскрывается вот в таких простых вещах, как работа над мертвыми, над своими мертвыми делами в самом себе. Появляются некоторые понятия, основы, ощущения духовной работы, духовной жизни как таковой. Поэтому, если человек не прошел, не проработал это в себе, не прикладывал силы, не преодолевал, а просто пропускал это так мимо себя, то, конечно же, он много чего теряет. И вот поэтому блуд является также неотъемлемым ограничением для святости жизни для тех, кто находится в отношениях Нового Завета с Богом. Как видите, для этого есть очень серьезная духовная причина. Ну вот. И как мы уже видели в прошлый раз, Священное Писание говорит нам также о том, что человек, который вступает в какие бы то ни было сексуальные отношения, он происходит обмен духовной энергией. Таким образом, один человек может передать свои проблемы другому. И наоборот. Один человек может растратить или передать свое духовное благословение, или свою жизненную энергию, свое счастье, свое наследие кому-то другому. Вспомните, допустим, притчу о блудном сыне, который пошел, и, в общем-то, у него была хорошая доля наследства, которое он не зарабатывал. Она была приготовлена его отцом, чтобы он мог, чтобы у него была возможность спокойно и твердо стоять на ноги, чтобы самостоятельно быть в состоянии в дальнейшем поддерживать свою жизнь и жизнь окружающих. Вот. Но этот молодой человек все спустил куда? Говоря нашим языком, в Красную Армию, а языком Библии — на блудниц. И в итоге с чем он остался? Он остался просто-напросто ни с чем. Вот на это похожа жизнь религиозных людей, которые, с одной стороны, может быть, и пережили рождение свыше, но с другой стороны, они остались религиозными. И поэтому вот вы можете видеть самостоятельно достаточно примеров людей, вроде бы рожденных свыше, а живущих, с одной стороны, мирской жизнью, а с другой стороны, внутри их семей вообще творится не бог весть что. Вот. Но давайте вернемся и продолжим нашу тему. Далее. Значит, давайте продолжим листать Священное Писание. Чего бы лучше сейчас коснуться? Ну, да, давайте. Давайте откроем первое послание Коринфянам, 7 главу. Здесь также содержится одна очень интересная тайна. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 14 стих. Обратите внимание, что здесь вообще говорит апостол. Неверующий муж освящается женой верующей. И жена или супруга неверующая освящается мужем верующим. Вы представляете, о чем здесь говорится? Здесь говорится, что через законные физические половые отношения происходит даже освящение. И даже людей, которые неверующие. О чем это говорит? Прежде всего, это говорит о том, что через физический сексуальный контакт передается духовная сила. Посмотрите внимательно. Неверующий муж освящается женой верующей. Что значит освящается? Становится святым. Нормально? Сколько всего надо потратить сил и энергии, сколько надо потрудиться, чтобы начать хотя бы жить в святости? Какой опыт надо приобрести, сколько всему надо научиться, чтобы жить самостоятельно свято? А теперь посмотрите, неверующий муж обретает святость из-за того, что он спит со своей верующей женой. То бишь, через законные сексуальные отношения также передается духовная энергия, духовная сила, свыше. И дальше что говорится? Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Обалдеть, святость передается еще и по наследству. Видите, как много вложено вообще в банальную вещь, сексуальные отношения, сексуальное наслаждение. И все это благодаря тому, что это некий сторонний канал обретения жизни, источника жизни, жизненной силы, энергии свыше. Как видите, в этом свете запрет на блуд и всякого рода разврат становится весьма актуальным. И ответственность за это весьма серьезная. Неверующий муж освящается женой верующей. И жена неверующая освящается мужем верующим. Так что, классная вещь, может кто-то себе подумать. Так, я могу жениться, выйти замуж за какого-то неверующего человека, и вуаля, он будет святым. Как классно. В принципе-то, это возможно. Если бы вы достигли достаточного духовной зрелости, это весьма возможно. Вспомните, допустим, того же самого пророка Осию, которому Творец сам говорит: возьми себе женщину, которая вообще занимается блудом, И более того, не то что плодом, а та, которая еще и занимается прелюбодеянием, то есть у нее есть живой муж, и при живом муже она разводит вот это нечестие. И это говорится пророку. И он взял, и все нормально. И еще сказал, все, живи со мной. Все, теперь ты будешь моей женой. И дальше пророк о чем говорит? Он говорит о том, что когда его спрашивают, а ты что, вообще больной? Ты что, не знаешь, кого ты себе взял? И что он отвечает? Ребята, так это не я. Это Бог к вам так относится. Вот это, блядь, это вы. А я отображаю Творца. Я не ругаюсь, это литературное выражение. Есть то, что называется блудница, то есть женщина, которая, как это, по нашим языкам, проститутка, которая занимается заработком таким образом. Вот. Есть, но благодаря тому, что она вот этим занимается, она получает подарки, либо зарплату, либо там еще какие-то деньги. Об этом говорится у пророков. И, кстати, пророк Иезекииль говорит, ну подожди, но ты находишься в такой ситуации, что не тебе подарки дарят, а ты даришь подарки, чтобы с тобой занимались. И в русском языке это называется блядь, то есть женщина, которая, в общем-то, ни в чем не нуждается, ей просто хочется вот так вот таким образом расслабиться. То есть это еще хуже, чем проститутка, допустим. И вот пророк именно об этом говорит прямым текстом. Так вот, посмотри, Израиль, вот ты в такой ситуации находишься. А Творец твой, он настолько силен и настолько свят, что он даже из такого состояния тебя может осветить. Вот о чем говорит пророк Осия, и что он это сделает. То есть, как видите, Священное Писание совершенно не говорит ничего о грехах Израиля. Она говорит о том, насколько свят и насколько могущественен наш Господь. И вот, возвращаясь сюда, в первое послание к Коринфянам, здесь говорится, да, что это реально возможно, но не надо забывать об обратной стороне. Если ты недостаточно силен, то взяв себе неверующую супругу или супруга, ты погрузишься в мир нечистоты, который тебе нужно будет победить. Я помню, одному как-то к пастору пришла одна женщина, девушка молодая, вся полная энтузиазма, и привела своего, ну, давайте назовем его возлюбленного. Вот. И сказала, вот мы любим друг друга, мы хотим пожениться. Вы типа дадите нам свое благословение, это возможно или невозможно? Вот. Пастор как посмотрел, подумал, подумал, поставил посреди комнаты стол и сказал, влезай. А молодой человек пускай останется внизу. А вот теперь возьмитесь за руки и пускай каждый тянет в свою сторону. Если ты его вытащишь наверх, то тогда, пожалуйста, выходите замуж, я вас благословлю. Но если ты не сможешь его вытащить, извини, дорогая. Она говорит, ну при чем тут это? Он говорит, да при том, что ты будешь тянуть всю его нечистоту. И в результате получится то, что произошло сейчас, он тебя стянет вниз. И все это происходит благодаря чему? Благодаря физическому сексуальному контакту, где происходит обмен духовными силами, духовной энергией. Вот что это такое. Но есть еще и другой момент, также положительный. Кстати, подобным же образом говорится и в Священном Писании у другого апостола. Давайте откроем первое послание Петра. Первое послание Петра. Третья глава, первый стих. Посмотрите, что говорит также Петр. Также и вы, женщины, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не поковыряются слову, образом жизни своих жен без слово «приобретаемы были». Нормально? То бишь, о чем говорит Петр? Петр говорит о том, что, женщины, если вы будете жить в святости, как то полагается, а поскольку у вас есть неверующие мужья, то их бремя ляжет на вас, и вы сможете его преодолеть, а вам это возможно и под силу, то таким образом вы сможете осветить своих супругов без обучения, без слов. Нормально? Вот какую силу, какой потенциал несет в себе вообще-то сексуальный контакт. И просто так баловаться им Священное Писание строго-настрого запрещает святым. Об этом же говорится и в книге Притчи, допустим, когда он говорит, что пускай источник твой принадлежит только одному тебе, чтобы он не разливался по площадям, чтобы силы твои не насыщались чужие. Когда мудрый отец наставляет своего ребенка. Вот что такое. Вот почему блуд также буквально запрещен в Новом Завете. Но давайте пойдем еще дальше. Что еще говорит нам об этом Священное Писание? Книга Притчи, 29 глава. Пока вы открываете. Честно говоря, можно позавидовать тем из супругов, кто имеет супруга более совершенного. Потому что таким образом, через просто-напросто супружеское сожительство, они получают от своих супругов все в чистом виде, принесенное на блюдечке. И об этом же говорит и Священное Писание неоднократно. Не забывайте, мужья, что ваши жены, они являются сонаследницами. А согласно закону, сонаследник получает наследство вместе со всеми. То есть не может супруг получить наследство отдельно в одно время, а супруга в другое. Потому что когда происходил раздел наследства, все собирались вместе. Однозначно. И если, говорит и пророк, и апостолы пишут об этом, если ваша супруга будет, если вы будете лишать вашу супругу соответствующих благ, то в таком случае вы сами будете лишены свыше, потому что закон запрещает, чтобы вы получили что-то без нее. Так что я в определенной степени завидую своей жене. И еще пример, который можно было бы привести, также уникальный и интересный. Вы знаете, что язычница из Иерихона, официально которая занималась проституцией, вошла в родословную Иисуса Христа. Ее звали Раав. И ее так по Писанию и называют блудницей, как в Старом, так и в Новом Завете. А благодаря чему? Ну, конечно же, благодаря, во-первых, ее открытости, ее вере, и, во-вторых, исключительно благодаря той силе, которая обитала среди еврейского народа тогда, в тот момент времени, который был причастен, соответственно, ее супруг. Это говорит о чем? Это говорит о том, насколько высок был уровень святости Израиля в тот момент времени. Итак, мы уже открыли книгу Притчей, 29 глава, 3 стих. Человек, любящий мудрость, радует отца своего, а кто знается с блудницами, тот расточает имение. Человек, любящий мудрость, радует отца своего, а кто знается с блудницами, тот расточает имение. Есть ли смысл задавать вопрос, какое именно имение? Материальное или духовное? Я думаю, уже не важно. А теперь, если посмотреть на современную культуру, хотя бы через масс-медиа, что там проповедуется? Блуд на каждом шагу. Причем без этого как бы и жизнь не жизнь вообще. Какой-то отстой. Так. Существования. Итак, как можем это также посмотреть еще в другом месте. Давайте откроем книгу Притчи, 6 главу. 24 стиха. Ибо заповедь — это светильник, и наставление — свет назиданию. Кстати, на минуточку. Здесь, очевидно, делал перевод этой книги человек, ну, во-первых, не совсем далекий в духовном плане и, наверное, абсолютно не понимающий язык хасидов. Буквально здесь стоило бы перевести так: потому что заповедь Торы — это светильник, а воспитывающее наставление — свет и путь к жизни. 24 стих. Чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и пускай она не увлечет тебя своими ресницами, потому что из-за женщины-блудницы нищают до куска хлеба. Из-за женщины-блудницы нищают до куска хлеба. Вот, пастор, видишь, мы с тобой тоже немножко занимаемся Евангелием преуспевания. Как бы там ни было, сколько бы человек ни пытался, ни старался, сколько бы он ни занимал денег, какие бы грандиозные планы у него не были, но Священное Писание говорит, если этот молодой человек будет проводить время с блудницами, он дойдет до корки хлеба. Возможен, разумеется, и другой вариант преуспевания, используя данный принцип или данный закон, если человек собирается подниматься путем нечистых миров. То бишь, в таком случае этот человек должен быть еще более нечист, чем блудница, и в таком случае он будет высасывать энергию из нее. И тогда он сможет достичь уровня князей этого мира, которых вы видите по телевизору. Но, как видите, это совершенно другой путь. Это широкий путь. И что говорит об этом Священное Писание дальше? А замужняя женщина, здесь написано, уловляет дорогую душу, но буквальный перевод звучит так. А замужняя женщина улавливает саму душу твою. То есть, если блудница высосет из тебя все твое имение, то если ты будешь еще и прелюбодействовать, то есть спать с чужой женой, в таком случае ты потеряешь саму душу. 27 стих. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело его платье? Может ли кто-то ходить по горячим углям, чтобы не обжечь ног? Тоже бывает и с тем, кто входит к жене своего ближнего. Кто прикоснется к ней, не останется невиновным. Что происходит в этом мире? Вору не спускает, если он крадет, чтобы просто пропитаться, когда он голоден. И когда его поймают, из него вытащат всемеро, выбьют, он заплатит всемеро. Отдаст все имущество дома своего. Но кто же прелюбодействует с чужой женой, у того вообще нет ума. Как видите, и здесь говорится о том, как я вам перевел, тот губит душу свою, кто делает это. Побои позор найдет он, бесчестие его не изгладится, потому что ревность, ярость мужа не пощадит его, не пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа, не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров, подарков. Разумеется, дело совсем не в физическом супруге ее в этом мире. Ее супруг может быть и каким-нибудь там хлюпиком или тряпкой, или еще чем-нибудь, чего обычно не боятся. Но мы же знаем, что Священное Писание — это духовная книга. И она говорит не о супруге этой женщины прелюбодейной, а здесь говорится о супруге ее сущности. То есть о том, кто стоит за этим и повыше. И вот здесь Священное Писание говорит, что здесь каюк твоей собственной душе. Она будет пахать на него всю свою жизнь. И просвета никакого не будет. И ты уже ничем не откупишься. Что может человек дать за выкуп своей души? Священное Писание говорит, ничего. Ничего. Потому что она дороже всего целого мира. Так какой идиот-дьявол согласится на меньше? Вот что это такое. Но к этому мы еще вернемся дальше, когда будем говорить о прелюбодеянии. Итак, как видим, главная причина бедности заключается не в том, что люди не умеют зарабатывать деньги, прежде всего, а в том, каким образом они удовлетворяют свои сексуальные потребности. К чему, в общем-то, и что, в общем-то, успешно проповедуется сегодняшней культурой и текущим миропорядком. То же самое говорится в книге притчи 27 главе, причем тоже очень интересно. Я прошу прощения, 23 глава. Сын мой, 26 стиха, отдай сердце мне, и глаза твои пусть наблюдают пути мои, потому что блудница – это глубокая пропасть, а чужая жена – тесный колодец. Глубокая пропасть, тесный колодец, что это такое вообще? Более углубленно Священное Писание рассказывает о том, каким образом устроена преисподняя. То есть система нечистых миров. И говорится о том, что есть в ней 7 отделений, которых, если Бог даст, я надеюсь, мы поговорим более подробно. Так вот, тесный колодец и глубокая пропасть – это одни из углубленных отделений преисподней. Таким образом, человек живьем там оказывается. И, разумеется, весь окружающий мир показывает воздействие того, где находится его душа. И поэтому жизнь такая хреновая. Не просто плохая, а именно хреновая. И как не может нарушиться Священное Писание, оно говорит, что в таком состоянии человек будет ругать только своих правителей. Потому что они в этом виноваты. А все почему? Потому что человек находится во тьме. Не то ли происходит сегодня с Украиной? Так что, как видите, просто так потрахаться на стороне стоит очень дорого. И даже очень-очень дорого. Для кого бы то ни было. А для святых так тем более. Давайте посмотрим еще книгу Откровения, продолжая нашу тему. Вторая глава. Библия почему-то перестала работать. Есть, заработала. Вторая глава. Давайте посмотрим 14 стих. Как вы знаете, здесь Господь обращается к ангелу церкви или к духовному существу, под присмотром которого находится эта церковь. И он говорит, ну имею немного против тебя, потому что у тебя есть там держащееся учение Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сыновей Израилевых, чтобы они ели идоложертвования и любодействовали. Помните эту историю? Кем был Валаак и кем был Валаам. Когда израильтяне двигались к своему наследию, когда они поднимались ступенями святости, определенные духовные силы решили им помешать, потому что духовный подъем означает, что я должен победить того, кто там находится, ту нечистую силу. То бишь, я должен обрести такое количество сил и пройти испытания. И разумеется, кто хочет отдавать свою территорию? И вот один из князей соседского народа, народу по соседству, видя ту славу, которую Господь раскрывал над своим народом, видя те победы, видя то могущество, разумеется, испугался и понял, что ему вообще-то не хватит сил для того, чтобы Израиль не победил. Тогда он призывает на помощь еще большую духовную силу, которая выражается в лице Валаама. И, разумеется, там речь шла о довольно-таки солидной сумме серебра, которую, в общем-то, за один раз в мешочках не перенесешь. Разумеется, ради такого-то. И вот этот пророк Валаам соглашается на такую сделку, но в том плане, чтобы проклясть Израиль. То есть, чтобы лишить Израиль сил. Ну, почему он это делает? Разве он не знает, что сам Творец так решил, что это план Творца? И что помешать этому невозможно? Конечно же, знает. Он же не без году недели, как верующий. Но вот тут в силу вступило что-то другое. Как говорит нам апостол Петр или апостол Иуда, вот эти вот любостяжания, о котором мы говорили, оно же закрыло ему глаза. И он подумал, а вдруг это возможно? И тогда он двинулся на одну из гор, откуда Израиль, вернее, стан израильский был обозреваем. Но Господь ему не позволил такое говорить. Разве он не знал, что это Бог? Ну, конечно же, знал. Тогда он подумал, а может быть, с другой горы, еще и по совету этого князя Валаака. Он говорит, давай-ка я попробую другим путем, с другого места. Может, у Израиля есть слабое место в какой-то другой области. Он попытался зайти на другую гору, ничего не получается. Не дает Господь. Вместо того, чтобы проклинать, он начинает только благословлять его. Тогда давай попробуем с третьей стороны. И так не получается. Так что сделка, в общем-то, не состоялась. Хотя нет, Священное Писание говорит, она все-таки состоялась. А в книге чисел вы, там, где идет прямое повествование этой истории, там не описано о том, каким образом эта сделка завершилась окончательно. Это описывается на страницах Библии в других местах, как в частности здесь. И здесь нам конкретно говорится, чем эта сделка закончилась. Все-таки этот пророк Валаам не смог победить эту духовную силу Мамону и, в общем-то, решил поклониться ей, решил наполниться ее сладостью. Что он сделал? Он сказал, слушай, ну давай перекрутим все немножко по-другому, ты же видишь, сам Творец не позволяет это делать. Я тебе предложу просто другой вариант, дам тебе подсказочку, вот, и ты это все сделаешь. Что нужно было сделать? Нужно было подсунуть израильтянам кого? Женщин. Своих женщин, которые занимались идолопоклонством. Которые были полны такой духовной нечистоты, что она бы просто-напросто поглотила бы всю святость Израиля. И книга чисел нам об этом успешно повествует. О том, что израильские юноши, мальчики, клюнули на этих красивых девочек. И начали потихоньку с ними спать. Это закончилось, сколько там погибло израильтян, не помню точно, число исчисляется тысячами. Нормально? Один мальчик привел в стан девочку, и 1000 человек погибло. То же самое происходит и в церкви. Если один мальчик поспал с одной девочкой и пришел с этим в церковь, там начал прославлять или еще что-то делать, это все начинает действовать на всех через этого мальчика. И если святости недостаточно, если нет такого человека, кто бы был бы на достаточном уровне святости, чтобы это все дело прекратить, вся церковь падает. И во что это начинает превращаться? Просто в религиозное собрание. Все красиво, мирно друг другу улыбаются, все там говорят правильные слова, но толку с этого и интереса, в общем-то, как кот наплакал. Вот. И здесь говорит нам Священное Писание о том, что это одна из методик нечистых сил, чтобы победить церковь. И, как видите, она стара как мир, но актуальна даже сегодня. Ведь в сущности-то это пророчество во второй главе, вторая, третья глава книги Откровения, о них говорится, что это та часть о том, что есть сегодня. Не о том, что будет, а о том, что есть. Как мы уже говорили, книга Откровения делит себя на 3 части. Что ты видел, что есть и что будет после сего. И вот эта вторая и третья главы, которые посвящены церквям, говорится о том, что есть. То бишь, это актуально на сегодняшний момент времени. Ничего не закончилось. Таким же образом атакуются и люди, верующие сегодня. Через что? Да через блог, через чужих женщин. Далее. Книга Откровения, 2 глава, 20 стих. Да что такое? Что выключено или что-то? Ага, вот. Ура. 20 стих. Обращение к другому ангелу. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь уже женщине и Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение моих рабов, блудить и есть идоложертвенное. Смотрите, как, что здесь происходит. На этом дело не остановилось. Теперь уже эта женщина появилась в церкви. Иезавель. И она уже имеет там определенную власть. Она уже манипулирует людьми. Она уже учит людей. Апостолы говорят, что женщине не следует учить в церкви по каким-то причинам, которые мы, возможно, и не понимаем. Заниматься учением, пасторством. Но почему бы и нет? Есть такое понятие, как равноправие. Почему это равноправие не должно касаться церкви? Ну подумаешь, это правило мира. Но мы же в этом мире, так давайте и церковь под это подгоним. Ничего страшного. И вот подогнали. И вот появилась Иезавель, которая называет себя пророчицей. Ясно, что она сама себя называет. А ты, пастор, позволяешь ей? Ну, как вы помните, что Иезавель была женой царя. Следовательно, если речь идет о конкретной человеческой персоне, то это никто иной, как супруга пастора. То есть пастор настолько любвеобилен, что он даже приютил на своем сердце, у своей груди, пророчицу Иезавель. И на этом не остановилось, он еще и передал бразды правления там ей. Как видите, методика не останови... эта методика не то, что не устарела, но она еще продвинулась дальше. Чем дальше в лес, тем больше дров. И если не быть начеку, то все может закончиться очень печально. Это одна сторона медали, есть другая сторона медали. А на этот момент времени церковь достигла того, что она обрела еще более высокий уровень святости, и те соответствующие негативные силы или противоборствующие силы из мира нечистоты, разумеется, будут куда повыше и посильнее. И здесь идет противостояние для обретения еще больше святости, и, соответственно, награда, о которой говорится, еще выше, еще превосходнее. Но вокруг чего, каким образом все это происходит? Блуд. Все начинается с блуда, с разврата. Как видите, это уже не просто смертный грех для святых, а это очень смертный грех для святых. Потому что дело касается не просто души какого-то человека, а целого общества. Ну, я думаю, достаточно говорить уже и раскрывать все прелести блуда, как самой простой формы разврата. Давайте теперь поговорим о том, какие же методы борьбы и защиты или профилактики и существуют, или предлагают нам Священное Писание. Ну, прежде всего, первое послание к Коринфянам, 7 глава. Как и большая часть этого послания, здесь говорится о духовных дарованиях. И вот что пишет апостол Павел. Ну, давайте с первого стиха. А о чем вы мне писали? Так и хорошо, если мужчина не касается женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену. Нашим языком возьми, то просто женись. И будет все проще. И каждый имей своего супруга. Третий стих. Супруг, оказывай жене должное благорасположение, подобное и супруга мужу. Вопрос. О каком благорасположении идет речь? не обзываться, не говорить плохие слова в контексте во избежание блуда. Ну, конечно же, речь идет о сексуальном контакте, ни о чем другом. Ни о чем другом. Об этом говорится в контексте дальше. Женщина в таком случае или супруга уже не властна над своим телом. Телом. Равный супруг не властен над своим телом, но его жена. О чем идет речь? Речь идет о том, когда у кого-то из супругов есть необходимость. О чем? Что говорится? Нужно оказать должное благорасположение. Должное, то есть все как-то полагается. Ведь главная суть и цель супружеской пары, которая живет в святости, заключается в чем? В познании Господа. Во всем. Без исключения. То есть мы принесли просто-напросто в жертву нашу обычную человеческую мирскую жизнь ради чего-то другого. Ради того, чтобы в ней раскрылся Господь. И мы занимаемся не просто своими делами, а мы познаем в этом Господа. Но есть, разумеется, и другие варианты, которые приходят из этого мира, когда супруга манипулирует супругом через постель или наоборот. И что в таком случае происходит? В таком случае происходит нарушение супружеского договора. Ладно, если это мир. Мы не можем внести туда принципы святости. Но мы же говорим о святой жизни. Следовательно, здесь должен быть совершенно другой порядок. Пятый стих. Не уклоняйтесь друг от друга, разве что по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом снова будьте вместе, чтоб не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, говорит апостол, это сказано мной как позволение, а не повеление. Потому что желаю, чтобы все люди были, как и я, то бишь безбрачные. Как вы знаете, у Павла не было супруги. Когда речь идет о Петре, даже в Священном Писании, открытым текстом говорится, что Петр занимался своей деятельностью, и все время супруга была с ним. И это нормально. Вот. Но, пишет апостол Павел, каждый имеет свое дарование от Бога. Вопрос, о каком даровании идет речь? О пророчествовании? Об изгнании, об развлечении духов? Об исцелении? Что за дарование здесь имеется в виду? Какое дарование может восполнить человеку сексуальные потребности? Здесь имеется в виду, Павел говорит, у меня есть такое дарование, поэтому я безбрачный, поэтому я холост. И что интересно, вот само слово «дарование» в данном месте Священного Писания в оригинальном тексте звучит как «харизма». И это же самое слово используется, когда речь идет о 9 духовных дарах, о которых так любят говорить много верующие. Там слово знания, слово мудрости, развлечение духов, дары сил, дары исцеления и так далее, и так далее. Они тоже называются словом харизма. То бишь, дарование быть, нормально себя чувствовать безбрачным, это такое же духовное дарование, которое может получить человек от Святого Духа, а может и не получить. Как ему это угодно. Мы знаем, что дарование раздается Святым Духом как-то ему угодно. Поэтому апостол говорит, если кто имеет такое дарование, то такому человеку лучше быть холостым, потому что у него будут развязаны руки в бытовом плане. Но если кто не имеет такого дарования, какое есть решение? Какое Священное Писание здесь предлагает решение? Ну возьми, да женись, или выйди замуж, и все. И вопрос решится. А теперь скажите мне ответ на такой вопрос. Как молодому верующему узнать, есть воля Божия на то, чтобы он женился, или нет воли Божией на то, чтобы он женился? Сколько тут надо поститься, молиться, какого совершенства надо достичь, чтобы это понять? Ну, ответ очевидный. Если у тебя есть постоянная необходимость, естественная, то эта воля Божия конкретно говорится о том, что тебе надо жениться. Это не дьявол тебя атакует, а просто воля Божия в том, чтобы ты женился. И то же самое касается и молодой верующей. Все просто. Для тех, кто не достиг совершенства, для них все просто. Простой ответ. Просто написано, что даже молиться долго не надо. Но если ты чувствуешь себя независимым, если ты можешь легко воздерживаться долгое время, значит, у тебя есть дарование. Тебе совершенно не обязательно жениться. Впрочем, если даже ты и женишься, никакого греха в этом не будет. Просто будут определенные бытовые сложности. Вот и все. Как все просто. И самое интересное, обратите внимание, что опять-таки сексуальные отношения непосредственно связаны с духовными силами. Это не просто человеческая физическая природа. Для того, чтобы человек был свободен от этого, необходимо специальное дарование свыше, особое благословение, которым был благословлен, допустим, апостол Павел. Но раздается оно по какой молитве? Да не по какой, как угодно Святому Духу. Вот он хочет, он даст, не хочет, не даст. Наше же дело просто насладиться его желанием, а не своим. Наше дело следовать его планам, а не своим. Как бы нам так захватить мир по своим, по своей планировке, по своим своими методиками? Ничего, конечно, не получится, мы же понимаем это. Итак, как видите, какое средство предлагает Священное Писание для защиты от таких, от такого рода атак? Либо жениться, либо банальные супружеские отношения, либо дарование свыше. Все очень просто. Бог очень богат благодатью. Я встречал, знаете, по своей жизни неких особо таких, знаете, духовных людей, которые так тщательно подходили к выбору своих партнеров, супругов или супруг, что никак не могли их найти. Вот они ждали, что вот где-то в этом мире, где-то на этой планете, может быть, в Северной Америке, может быть, в Австралии, а может быть, в Азии, живет какая-то моя половинка, которую мне каким-то образом надо достичь. Сюда же приписываются всевозможные философии. Мы, люди, вот так вот разделены, вот, чтобы вот они искали вот всю жизнь, и вот такие там, все должно быть исполнено там непонятно какой там романтикой, что какие-то там сказки должны, там какого-то дракона надо победить и так далее. Но этот дракон, это просто-напросто наше себелюбие, вот и все. Не надо ходить за 3-9 земель, чтобы побеждать этого дракона. Он там такой же, как и здесь. Потому что куда бы ты ни пошел, этот дракон переселяется туда же, в тебе. Есть, как-то читал тоже, вернее, не читал, мне пересказывали, я не тратил на это время, тоже какую-то книгу, там, сколько там молиться и поститься надо, какие-то принципы, какие-то серьезные признаки твоей второй половинки, там, и так далее, и так далее. Когда я смотрю на Священное Писание, то как-то я вижу у Бога немножко что-то другое, какой-то характер. Все, что тебе надо, оно рядом с тобой, вокруг тебя. Если будет что-то особенное, которое где-то чуть-чуть дальше, то ты естественным образом на это выйдешь. Ничего не изменится. Здесь не нужны какие-то специальные духовные поиски. Духовные поиски, вся концентрация твоей жизненной энергии, силы, внимания должна быть направлена только туда. Остальное все прилагается. Все, говорит Господь. Начиная от поужинать и заканчивая даже супружескими отношениями. Все есть рядом, оно все рядом. Поэтому не нужно на этом долго и много зацикливаться. Возможно, там должна быть какая-то вот такая женщина, которая вот каким-то образом, таким вот специальным меня поймет. Или я, который смогу вот только ее понять и так далее. Ну, до этой глупости могут додуматься только, наверное, суперпсихологи этого мира. Потому что когда люди вступают в брак, их начинается обмен, как вы видите, как вы уже видели, этими духовными силами внутри этих людей. И, разумеется, устанавливается какой-то средний уровень, который они будут дальше поднимать вместе. И бороться они будут сами с собой. нету чего-то такого специального. Что-то такое специальное ДН, такое, оно всегда приходит свыше. Ну посмотрите хотя бы на историю этих предков Израиля. Сколько земель обошел Ицхак, чтобы найти себе жену? Да он никуда не ходил. Ему привезли и сказали, вот твоя жена. Ну разве не так? Сколько земель Яков обошел? Да он только пришел куда надо, и вот она тебе, твоя жена. Сколько драконов Иосиф побеждал за 3-9 земель? Да он только ж двигался в воле Божией, и когда достиг своего уровня, ему сказали, вот твоя жена. Их не спрашивали, любишь, не любишь, потом полюбишь. Все эти глупости только для людей этого мира, потому что мы не должны любить просто такой человеческой любовью, да и она ограничена. Эта любовь, которая должна быть между супругами, она приходит свыше в святых семьях. Поэтому не нужно на этом зацикливаться вот молодым людям. Есть просто воля Божия, которая раскрывается тоже самым простым путем. Ну, мне бы хотелось иметь дар безбрачия, ну да и так нет у меня его. Зато у меня есть замечательная супруга. И все, и ничего не поменялось с тех пор, как мы поженились во внутреннем плане. Все те духовные силы, с которыми происходила работа, она точно так же аккуратно происходит и дальше. Поменялись просто сосуды, а суть не изменилась. Вот и все. Вот, так что, итак, первый метод борьбы или решения данной проблемы уже очевиден. Либо дар безбрачия, либо жениться, однозначно. Третьего варианта нереально, невозможно, быть не может. Или надо либо оставить свое тело, выйти из него, либо оставить двор Господень, выйти из него. Иначе просто не бывает. Дальше. О чем лучше сначала поговорить? Сколько, кстати, у нас времени? Да, и времени у нас маловато. Наверное, это тогда отложим на другой раз. А вот о чем важно поговорить еще сейчас? Кого мы еще должны защищать от этого вида атак? За кого мы несем ответственность? За своих детей. Да, и аминь. А откуда дети получают сексуальное воспитание? Кто их должен научить? Священное Писание говорит. Родители. Родители должны объяснить, откуда дети берутся. Родители должны объяснить, что такое блуд, чем это чревато. Родители должны объяснить своему ребенку, каким образом все это дело решается. В конце концов, ребенок жил в вашей семье. И он испытывал на себе все действия духовных сил, которые были непосредственно в вашем доме. И он вырос в этой среде. И объяснить ему могут, никто не может лучше, чем сами родители. А посмотрите, как об этом говорит Священное Писание неоднократно. Ну, давайте возьмем один из таких ярких примеров. Все-таки откроем. Книга притчей, 7 глава. Вот вам пример, как обучает отец своего сына. Сын мой, храни слова мои и заповеди мои скрой у себя внутри. Храни и заповеди мои и живи. Храни Тору и как зрачок глаз твоих. Навяжи их на пальцы свои, напиши их на дощечках своего собственного сердца. Говори мудрости, что она твоя сестра, и призывай разум как родственника, чтобы они охраняли тебя от жены чужой, от чужой, которая умягчает свои слова. Вот однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь, близ угла ее, и шедшего по дороге к дому ее. В сумерки, к вечеру дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу ему женщина в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая, необузданная, ноги ее не живут в доме ее. то на улице, то на площадях, у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала и с бесстыдным лицом говорила ему: «У меня сегодня мирная жертва, я исполнила обеты мои, то бишь Господь, теперь я ожидаю Божьего благословения, я вышла вот искать его, и поэтому вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и вот я тебя нашла». Так вот, ты, оказывается, воля Бога Всевышнего. Какие слова интересные. «У меня все готово, коврами я устелила, убрала мою постель разноцветными тканями египетскими, спальню надышила смирной алоем, корицей. Заходи, будем наслаждаться, упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что супруга нету дома». Он отправился в дальнюю дорогу. Денег взял с собой и придет домой аж к полнолунию. И дальше говорится, что множеством ласковых слов она его увлекла, мягкостью своих уст овладела, и тотчас он пошел за ней, как вол идет на убой, и как олень на выстрел, до тех пор, пока стрела не пронзит печени его. Слово «печень» или «кавет» символизирует непосредственно человеческую душу, «нефеш» в Танахе. То бишь, здесь речь идет о том, пока стрела не пронзит саму его душу. И как птичка кидается в силки, не зная и не понимая, что они ей на погибель. Итак, дети, слушайте меня, внимательно слушайте, что я вам говорю, чтобы не уклонилось сердце ваше на ее пути. Не ходите по ее тропам, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее – пути в преисподнюю и нисходящие во внутреннее жилище смерти. То есть не просто в ад, а еще куда поглубже. И так далее. У нас нет времени, чтобы показать обилие таких примеров, которые, как раскрывает это Священное Писание. Поэтому ответственность за воспитание детей, за их защиту, за их вразумление Господь возложил, как видите, на родителей. И если вы, родители, живете в святости, и ребенок ощущает это и живет в этой атмосфере, то вам будет сделать это очень легко. Но если самой сути этого нет, то, конечно же, ваши наставления могут показаться просто какой-то долбанной мораликой, которую подростки, конечно же, не воспринимают. И поэтому вам нужно будет особо в таком случае постараться, ну там, помолиться, ну может, попоститься там, ну может, как-то свою жизнь подкорректировать, может, Господь таким образом призывает также вас, или побуждает, или заставляет. Вот. Но, как видите, от такой огромной силы, как секс или сексуальное наслаждение, которое несет в себе не просто какие-то банальные физические, вернее, биологические процессы человеческого тела, а непосредственно духовную силу, это уже на плечах, или это, как говорится в Одессе, это головная боль родителей, чтобы научить своих детей. И на это вам есть специальное Божье благословение. Поэтому будьте в этом благословенны. Освящайте своих супругов, и пусть ваши супруги освящают вас. И дети ваши пускай живут в святости. И, конечно же, Господь вас не оставит без своего наследия. На сегодня все. Не хватает времени, чтобы завершить даже эту часть темы.